Галина, осень. Зеленая долина. Трилогия. Читает Светлана Шаклейна. Часть первая. Мария и Андриан. Пролог. «Мария Васильевна, зайдите ко мне», — раздался над ухом начальственный голос. Мария недовольно покосилась на динамик и тряхнула головой, как будто пытаясь освободиться от ракочущих звуков. Поправила безупречно сидящий костюм и шагнула к двери кабинета. Соня, вторая помощница шефа, сочувственно посмотрела ей вслед и облегченно вздохнула. Слава богу, не ее. «С таким настроением ей никогда не стать первой», — невольно подумала Маша и ободряюще подмигнула коллеге. Стукнув для приличия в дверь, сразу же открыла ее и вошла в кабинет. Шеф стоял у большого окна в пол — новая мода офисов — и резко повернулся на звук открывающейся двери. Мужчина был высокого роста, атлетически сложен и довольно привлекателен. Длинные русые волосы скреплены на затылке мужской заколкой, виски выбриты над ушами широкой полосой. Брюки из тонкой дорогой кожи плотно обтягивают стройные мускулистые ноги. Но длинный френч скрывает ягодицы и бедра, иначе женщины провожали бы шефа взглядом. Хотя они все равно его провожают. Маша непривычно затолкала поглубже непристойные мысли. Что говорить, ей шеф тоже нравился. Но она, как никто, прекрасно понимала разницу в их положении и поэтому никогда не давала своим эмоциям вырваться наружу. Еще не хватало навязываться и облизываться прилюдно на то, что никогда не может быть твоим. Поэтому только деловые отношения. «Добрый день, Мария Васильевна. У меня к вам есть предложение, серьезное и с хорошими перспективами для вас», — сходу огорошил он. «Слушаю внимательно, Андрей», — постаралась сохранить невозмутимую маску Мария, хотя начало разговора ее заинтриговало. Еще один бзик их шефа. Он считал, что земные сотрудники должны называть его по имени, как принято на Земле, несмотря на то, что он высший аристократ и маг Литеры. «Мария Васильевна». Шеф встал напротив и нервно крутнул шеей, как будто ему жал воротник. «Я долго и внимательно наблюдал за вашей работой и отношением к делу. В результате я пришел к выводу, что вы мне подходите».
«Да неужели?» — хмыкнула про себя Маша. Была у нее такая дурацкая привычка комментировать про себя высказывания других, а иногда и вовсе разговаривать сама с собой. «Присаживайтесь», — наконец пригласил ее шеф. «Разговор серьезный». Мария прошла вперед и, отодвинув стул, заняла место за столом переговоров. Шеф, не раздумывая, сел напротив нее.
«Дело вот в чем. В моем мире я тер, то есть аристократ, владеющий землями, и маг высшего уровня. На моих землях есть несколько городов, множество деревень, и, главное, там расположен родовой замок. По территории мои земли сравнимы с небольшими европейскими странами. Я действующий глава рода, то есть фактически несу ответственность за всех его членов. Род у нас большой, разветвленный, и многих я даже не знаю. Мои земли на севере граничат с пустынным каменистым плато, на котором живут кочевники и скрываются беглецы от закона. Именно там и расположено поместье «Зеленая долина», которое сейчас осталось без управления. Мой дальний родственник скончался, не оставив прямых наследников. Я должен принять решение, кому передать это поместье, учитывая его удаленность от центра и близость границы. Тем более, что само поместье велико, примерно как ваша область. Формально я сейчас являюсь опекуном поместья и его обитателей, но вы же понимаете, что я не могу надолго уехать туда, бросить бизнес на земле и свои обязанности в нашей столице. Поэтому на время до приезда нового хозяина поместья Я прошу вас принять на себя управление Зелёной долиной».
«Что?»
Мария не выдержала, и неподдельное удивление проступило сквозь маску спокойствия.
«Но, Андрей, я не совсем понимаю. Ведь ваш мир магический. Что я там смогу делать? Кроме того, я женщина, а вы сами только что ясно показали, что главенствующую роль в вашем мире играют мужчины».
«Ну, вы такая женщина, что многим мужчинам фору дадите».
То ли похвалил, то ли съязвил шеф.
«Это во-первых. А во-вторых, магия у вас, дорогая, есть, и не слабая. Иначе бы я вас не выбрал. Без магии вы просто не пройдете через межмировой портал. Кстати, именно магия дает вам возможность влиять на людей и добиваться согласия».
«То есть вы настаиваете?» Пропустила Мария мимо ушей наличие у себя магии, но в голове отложила эту новость.
«Да. И не беспокойтесь, Мария Васильевна, вы справитесь. В конце концов, когда у вас еще появится возможность познакомиться с соседним миром, так сказать, изнутри, да еще и на халяву, как у вас говорят. Да и разве вам не интересно попробовать развить собственную магию? Или хотя бы узнать о ней побольше? Скажу сразу, я уже списался и поговорил с двоюродным братом. Он должен через 3-4 месяца завершить свои дела в нашей столице и согласился принять поместье».
Шеф замолчал и выжидающе посмотрел на нее. «Так-то оно так», — думала меж тем Мария, тоже поглядывая на Андрея. «Интересно, необычно и все такое. А сын? С Данькой-то как быть?» «Видите ли», — осторожно начала она, — «у меня есть сын. Ему всего 16 лет, и в этом году он пойдет в последний выпускной класс. Я не могу оставить сына одного в такой важный для него момент жизни».
Шеф пристально посмотрел на Марию и решительно подвинул ей листок, набросав на нем перед этим несколько цифр.
«Что это?»
Глаза Маши никак не могли остановиться на многочисленных нулях, начиная всматриваться в строчку снова и снова. «Это ваш гонорар за согласие и ваш аванс. За работу в течение 4 месяцев мы составим дополнительный договор. Я думаю, что этого...» Шеф постучал пальцем по бумажке с цифрами. «Вполне хватит, чтобы нанять репетиторов, нянь, охрану и кого еще хотите, чтобы ваш сын без вас мог прожить некоторое время. А к Новому году, надеюсь, вопрос решится, и брат сменит вас в поместье. Но решайтесь».
«Но почему я?» Уже почти сдалась Мария. «А как не сдашься с такими аргументами? Этих денег им с Данькой хватит на несколько лет жизни и на его образование в академии».
«Я же сказал, я наблюдал за вами. У вас есть характер, знания, умения, воля, хватка, в конце концов. Вы можете организовать дело и выполнить задание наилучшим образом. Вы то, что нам нужно, и вы справитесь. Поверьте, я не из тех людей, которые разбрасываются деньгами просто так».
«Знаю», — буркнула Мария себе под нос. «Ну хорошо», — вскинула она голову. «Допустим, я соглашусь. Каковы будут мои права и обязанности в этом вашем поместье?»
«Поместье не мое», — уточнил шеф. «Но я имею право назначить туда владельца, если линия наследников прервана. А она прервана. Ваша задача — представлять в поместье мои интересы и решать его проблемы до приезда настоящего владельца, моего двоюродного брата или кого-то другого, если он откажется. Ваши права? Вы можете все в пределах поместья, с одной оговоркой. Обязательно докладывать мне о ваших действиях. Я буду приезжать не чаще раза в месяц, на очень короткое время».
«А там кто-то живет, кроме слуг?»
«Да, там, кажется, остались какие-то дальние родственники дяди. Я точно не знаю. Никогда не видел ни дядю, ни его родственников».
«А они точно не имеют права на эту собственность?»
«Абсолютно точно. Насколько я знаю, у дяди не было детей, ни законных, ни внебрачных. Да и иначе мои поверенные не начали бы процедуру передачи собственности новому хозяину. Впрочем, сами там разберетесь, кто, что и как. Доложите мне, и я скорректирую планы, если потребуется. Очень может быть, что там действительно есть возможный наследник.